Доброе утро всем вам. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Заблуждения и пороки, которых нам следовало бы что-то знать». И мы говорим с вами на тему о фанатизме в религии, да. В прошлый раз конкретно говорили о тех заблуждениях, о том фанатичном подходе и о том понимании фанатичном, что из себя представляет вера. Как вы знаете, вера – это основа жизни верующего человека. Неправильно мы понимаем веру, вот такое понятие, естественно, какая же будет у нас вера, да? Я должен вам буду сказать о том, что библейская вера, которую мы с вами в прошлый раз читали, и не только в прошлый раз, и многие другие разы, да, библейская вера и вера, которая есть у нас, да, верующих так называемых, это большая и большая разница. Если бы вера была библейская, она бы была бы между всеми верующими одна и та же, да. Но дело в том, что вера есть, так будем говорить, божественная, да. Вот я вам читал сегодня, продолжу на эту тему вам читать и комментировать что-то, да. Но я говорю, вера у нас, извините, что так буду говорить, но тем не менее так и нужно говорить, православная, католическая, баптистская, адвентистская, там, лютеранская, какая угодно. Но я говорю, не божественная, не библейская. И потому вера наша, из-за того, что она отличается от божественной веры, она не дает результата. Фактически вера – это мотор, это бензин, это движущая сила, это энергия, которая способна горы переворачивать, да? У нас почему-то вера пришла к тому, что мы бедные, несчастные, что мы ничего не можем сделать, что мы фактически бессильные люди. И это говорит о чем? Что у нас неправильное представление о нашей вере, да. На этой неделе мне один человек написал вопрос. Вернее, не сколько вопрос, сколько даже, как говорится, упрек, наверное, даже. Вот ты сейчас вот рассказываешь вот как раз на вот эти темы, которые у нас сегодня, допустим, да. Это все теория, типа... Ты же говоришь о том, что вот надо практика, практика, а у тебя все равно теория, хоть и вера, но о теории ты говоришь. Ну, я ответил этому человеку, что моя теория, да, это теория. То, что я вам объясняю, это теоретическое понимание, ну, такого понятия, допустим, как вера. Я говорю, где написано, я говорю, как написано, какие выражения используют библейский тот или иной автор, да, и что под этими словами подразумевается, и читаю другие тексты, чтобы они в контексте могли дополнить вот эту картину. Да, это теория о вере, но это теория о практике. Я, даже если затрагиваю какой-то вопрос, да, вы, наверное, заметили, не поднимаю вопросы такие, там, связанные с двоицей, с троицей. Да, можно долго рассуждать, можно много говорить, да. Ну, хорошо, ну, допустим, там, три Бога, ну, не три, два, ну, пусть не два, ну, пусть один. Дальше что? Как это связано с нашей практикой? А никак. Если я рассказываю теорию о вере, а вера является основой жизни верующего человека, то если я неправильно или вы неправильно обучены, вас неправильно обучили, вам вложили, что вера это вообще ничего не делание, что это просто вот, ну так сказать, умственное согласие с какой-то там религиозной догмой, с каким-то объяснением, но ничего не надо делать, и что вера ничего не может сделать, да, но я вам должен сказать, что если... Вера не предусматривает усилия, борьбы, что это просто согласие и просто ожидание спасения, да, вера в заслуги Иисуса Христа, в Его кровь, в Его спасительную благодать, то если мы понимаем вот эту теорию именно так, Тогда я задаю вопрос, что мы будем делать, будем ли мы рыпаться с места, будем ли что-либо предпринимать, будем ли мы соглашаться с тем, что Павел написал, вы еще не до крови сражались против греха, будем ли мы соглашаться или будем ли мы понимать такое понятие, как вера, вот как мы читали в прошлый раз с вами с 11 главы Евреям 1 стих, да, вера же есть осуществление, то есть нами должно что-то осуществляться. Естественно, мы это все игнорируем, мы можем верить, что это неправильный перевод, что это не надо, что это евреям написано, да, и мы ничего не будем делать. Да, я рассказываю, допустим, теорию о вечере Господней, допустим, да, о крещении я рассказываю. Это теория, да, я рассказываю, где написано, как написано, какой смысл там вложен, да. Но заметьте, если нам объяснили, что вечеря Господня – это такой некий способ приобщения там, к Богу, к Божеству, как Петр пишет, помните, да, что мы должны стать причастниками или соучастниками, частью божеского естества. Да? И когда нам объясняют, что вот должен быть обряд Господень, что это великое таинство. А таинство почему? Потому что под словом таинством можно абсолютно все скрыть. Не надо ничего объяснять. Это вот таинство. Нам сказано было, вот, чтобы хлеб был, вино было, обряд вот был, чтобы пастырь вот так вот встал, чтобы помолились, чтобы благовение было, да. И вот пастырь встал, пастырь там произнес молитву над хлебом, над вином, хлеб преломил, дал. И вот Будин объяснил, что, или сказал, что нам теперь, принимающим участие в этом обряде, надо с благоговением вкушать вот этот хлеб там, или вино, да, и размышлять о страданиях Иисуса Христа. И вот, вот это нам объясняется, дальше какое-то таинство, ну, непонятно что, непонятно как. Но в этот момент, благодаря вере, там, нашей молитве, да, хлеб на вечере, который нам дают, да, он превращается в естественное тело Христа, вино превращается в кровь. Вот заметьте, почему называется таинство. Вот там в тайне мы не понимаем, как оно там внутри превращается. Да. Ну, ладно. Превращается, мы съедаем, и Христос через вот этот хлеб, через вот эту мистическую нашу веру входит со своим божественным естеством, и мы становимся причастниками божеского естества. Мы святы, мы непорочны в этот момент становимся, и так далее, и тому подобное. Ну, и когда я говорю, что буква убивает, я рассказываю, да, теорию, допустим, о вечере Господней. Но в то же самое время я вам говорю, обряд не может ничего сделать с нашим внутренним миром. Не может он распять, не может он нас соединить. Если бы было все так, как нам объясняют, и так, как мы верим, то я говорю, надо просто создать церковь, далее выбрать команду, какой-то спецназ, морских, американские котики или коты там, да, или кошки. Собрать таких людей, вот ловим всех людей на улице, не спрашивая, создали такой закон, ловим, нагибаем, открываем рот, не открывая, вставляем какой-нибудь расширитель, типа операционного, да, и просто заталкиваем его вечерю Господню в рот, и все, и он святой и преподобный. И вот так вся земля превратилась бы в райские кущи. Рай на земле был бы, счастье и благополучие, если бы так было, как нам объясняют. Ну, да, тут объяснение такое, что силой же нельзя, да, что это верою должно быть, с верою, да. Я задаю вопрос, почему мы фанатеем, почему у нас, вот мы с верою едим и говорим, что причащаемся к божескому естеству, становимся похожими на Христа, но почему, я говорю, понаблюдайте за собой, кончилась вечеря, увидели мы лицо неприятного нам человека, и начинается внутренняя тирада каких-то таких ворчаний, бурчаний, недовольства, слов там, да, иронии в адрес этого человека. Почему, придя домой, мы забываем, что мы же причастились, мы же соединились, почему мы ругаемся? выясняем отношения, почему мы созваниваемся, спрашиваем там о сплетнях, о последних новостях в мире сплетен, да? Это как желтая пресса, эти сплетни. Только желтая пресса в среде христиан, так называемых. Почему вот это причастие к божескому естеству, почему оно куда-то исчезает, испаряется? И когда я говорю, что Христос не тот смысл вкладывал, и да, рассказываю теорию об обряде, но в это же время я рассказываю, что вот Христос что имел в виду. Взял хлеб, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое». То есть, я вот так ломал свою плоть, в которой я родился. «Сие творите в мое воспоминание». Не раз в квартал, не раз в году, как у свидетелей Иеговы. Не раз там в месяц или в неделю, да, как у некоторых церквах совершается обряд вечери Господней, да. А каждый день вспоминайте, ныне, когда услышите глас Его, который говорит вам: не позволь своим устам сказать вот это скверное слово, не позволь своим ушам слушать сплетни о ком-то, да. Противостойте дьяволу твердой верой, ныне, когда услышите глас Его, да. Не ожесточите сердец ваших, не воспротивьтесь, не завозмущайтесь и не ропщите, что Бог вас предостерегает и останавливает, чтобы вы не делали грех. Сие творите, вот так берите, ломайте вот это тело, то, что вы съедаете этот хлеб, это как бы вот эта истина должна войти в плоть и в кровь нашу и должна стать естеством нашим, чтобы мы, как только услышим глас Божий, который мы утром в молитве говорим: «Господи, благослови меня», то есть пошли благое слово, обличи, предостережи, останови, предостереги меня, останови меня в тот момент, когда у меня будет искушение, а я, может быть, буду терять контроль. И вот это вот слово, ныне, когда услышите глас Его, это и есть благословение. Только я говорю, у нас такое, знаете, мы, во-первых, этого не слышим, нас не учили слышать этот голос, да? А мы не делаем того, чему научил нас Христос в этом обряде. Сие творите, берите, ломайте тело ваше. Так вот я говорю, теория, как мне один человек написал, это все теория. Нет, это не все теория. Это теория о практике. Теория, которая меняет наши установки, в которые мы уверовали. Влияет на наши стереотипы в нашем сознании, потому что как нас научили... Как мы согласились, как мы поверили, мы точно так же в жизни и что-то делаем или не делаем. Если нам сказали, что благодать Божия – это незаслуженная милость, все. Где мы не читаем стих в Библии о благодати, все, незаслуженная милость, вот мы ничего не должны делать, вот Бог нас благословляет, это вот просто Его любовь, и все. А ведь в Библии совсем не тот смысл по поводу благодати Божьей. Не об этом писал и не так предполагал, что мы уверуем апостол Павел. Так вот, возвращаясь как бы к теме нашего общения, да, фанатизм, безголовость, нерассудительность, слепая вера, отсутствие самокритики, желание пересмотреть свои взгляды, ведь читаем же мы глазами, ведь мы видим иногда стихи прямо обратное утверждает тому, во что мы уверовали или чему нас научили в церкви. Но нам объявили, что в церкви от Бога объяснение, что Бог в нашей церкви, что Дух Святой с нами, и мы не заблуждаемся. У нас истина в последней инстанции. Все, зафиксировали, залили бетон в наше сознание, дали ему, как говорится, затвердеть, окаменел он и еще 100 лет будет укрепляться. Все. Писание мы видим вот в таких церковных, там, баптистских или адвентистских или православных очках, да. Истину мы читаем в этих же очках. Все, что не вписывается в наши очки, это не нам, это евреям, это Ветхий Завет, это Новый Завет, это Колоссянам, кому угодно, только не мне. Фанатизм, как я вам сказал, это не обязательно быть террористом-смертником. Фанатизм бывает спокойный, сонный. Вот. Просто ходим, просто отмечаемся в церкви, просто присутствуем на собрании, верим в то, что сказали, ни рыба, ни мясо, никакой инициативы, просто, знаете, вот такой, извините, тупизм христианский, да? И вот это и есть фанатизм. Только такое не буйное помешательство, а такое тихое помешательство, но тем не менее помешательство, тем не менее нет здравомыслия и рассудительности, чтобы мы все-таки исследовали Писание, вникали, задавали вопросы, а вы видите, мы потеряли эту с вами способность. Так вот, мы с вами в прошлый раз закончили, говоря о вере, о фанатичном понимании того, что такое вера, да, мы с вами в прошлый раз в конце остановились на послании Иакова 2 главы 17 по 24 стихи. Я не буду читать эти, опять повторять стихи, да, хочу только напомнить, что в этих стихах мы прочитали о том, что вера без дел мертва. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? То есть, если дел у нашей веры нет, да, то ты, если ты верующий, то ты неосновательный человек. Под ногами твоей веры нет никакого основания, нет никакого твердого фундамента. Твоя вера – это как бы постройка здания на песке, да? Она ровным счетом ничего не значит. И я вам должен сказать, что является ли вера без дел верою? Если вера без дел мертва, то ее как таковой нет. Хотя мы говорим, как нет, ну я же верю. Только вопрос, во что ты веришь и как ты веришь? И почему ты веришь, что дела и вера – это несопоставимые вещи? Мы с вами читали, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Заметьте, дела? Да, да. Помните, тот же Иаков говорит, если кто-то имеет в чем-то потребность, а мы скажем, иди грейся, иди питайся, но не дадим ему потребного, а он голодный или раздетый в холоде, в голоде, да? Иаков как бы говорит, то в чем суть нашей веры? Вера должна любить. Вера должна прощать, вера должна благотворить, вера должна протянуть руку помощи, вера должна прийти, утешить человека, если у него горе, да? Вера должна учить нас разделить радость, если у человека есть она. То есть, вера – это и помоги картошку покопать, и сходи в аптеку человеку, если в этом потребно. Заметьте, это дела. И мы читали, вот у Иакова 2 главы, да, 22 стих, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Вера – это, будем так говорить, убеждение. Вера – это понимание. Вера – это согласие. Я пока беру только одну сторону вот этого понятия, да. Но вера, если в делах не реализуется, не осуществляется или не овеществляется, да, то это вообще не вера. Но как одна из деталей понятия вера, да, это согласие, это понимание, да, это убеждение наше, да. И вот смотрите, как написано. Вера без дел мертва. И дальше. Вера, смотрите. Обязательно, это я слово вставляю, да, обязательно должна содействовать нашим делам. То есть, если я что-то верю, вот, допустим, начал думать о том, что можно что-то построить, загорелся, то вот смотрите, если я загорелся, если я решил, если я увидел в этом необходимость, ну, я уже теперь думаю, как это реализовать. Заметьте, вера, она содействует делам. Далее. Я пытаюсь реализовать, обдумать, спланировать, подвести какие-то, провести расчеты, да, дальше. Что для этого надо? Купить то, выкопать это, сделать вот это вот так, и дальше я иду и делаю до того момента, пока я полностью совершу запланированное мероприятие. Когда-то это Ну, пусть это будет постройка какая-нибудь. Это было невидимое. Но вот заметьте, вера осуществляла ожидаемое. Пока что невидимое здание. Вот оно стоит, и уверенность в невидимом, да. И вот здесь такая деталь, и делами вера достигла совершенства. То есть, когда мы во что-то верим, мы можем не все абсолютно правильно понимать. Да, мы растем. Да, мы можем более углубленно понимать то или иное библейское выражение, понятие, обряд, символ, да? Но это еще не, будем говорить, верх совершенства в понимании той или иной истины. Бери и делай. И когда ты будешь делать, смотрите, вера содействует делам, а дела, смотрите, делами вера достигла совершенства. То есть, а дела содействуют совершенствованию веры наших убеждений. Я почему так говорю это, наверное, вы заметили, довольно убежденно, да? Потому что, когда я это понял, когда я понял, что надо делать, когда я понял, что должен быть результат, если я правильно то или иное там понимаю из Библии, да? Когда будет результат, вот когда я что-то делаю, заметьте, вот есть такое понятие, ну, в производстве, в науке, как рационализаторство, да? Есть конструкторская жилка. Вот не может человек вот просто сидеть теоретически, там чертить чертежи, планировать какие-то, делать расчеты и быть правильным, и чтобы это все было правильно, если он это не будет осуществлять на практике. То есть это надо внедрять в практику. Разрабатываешь механизм, бери его, делай. Далее, когда ты его начинаешь делать, когда ты его сделал, когда ты его запустил, и это заработало, ты начинаешь видеть и понимать, что, допустим, мотор греется, да, или какая-то шестеренка передаточную силу на какой-то агрегат передает, ломаются зубья. Значит, смотрите, в общем, как бы правильно продумано, но вот теперь смотрите, практика, дела чему способствуют? Заставляют усовершенствовать убеждения, знания, вот эти понимания, да, теорию, потому что вот здесь недочет, практика показывает, вот здесь что-то надо сделать, вот здесь металл мягковатый, надо более такую прочную сталь, да, вот здесь какая-то смазка нужна для того, чтобы металл не грелся, значит, та смазка, которую я предусмотрел, она недостаточна, все-таки происходит перегрев, масло начинает гореть, начинается там отложение на цистинках цилиндра, на поршнях, и работа дает сбой. И заметьте, вот когда я это понял, да, я вот только тогда понял, как можно совершенствовать свои познания. Бери, делай. Если получилось все, как говорится, без изъяна, правильно понимаешь. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Если вы говорите, вернее, если у вас есть какой-то изъян, значит, вот в этом ракурсе где-то мы что-то не учли. Значит, надо пересматривать, надо уточнять, надо молиться, надо читать, надо исследовать, надо общаться с кем-то, кто тоже этим занимается. И вот смотрите, и убеждения таким образом совершенствуются. То есть вера благодаря делам, практике, которая корректирует наши убеждения, вера достигает совершенства. Мы более глубоко, более тонко начинаем понимать все то, что происходит вот в этом механизме, который мы называем вера. И вот то, что я вам рассказываю, заметьте, не занимался бы я практикой, откуда бы я знал, где, как, что сделать. Да, я читаю стих, да, вот можно так понять, хорошо, правильно понимаю, так я считаю, беру, делаю. Делаю, что-то получается, а что-то не получается. Пересматривай, потому что если ты практик, И если ты познаешь истину, и познал ее правильно, то есть понял, убедился, это точно истина, такая, какая во Христе Иисусе, то эта истина, это понимание изменит сознание, изменит стереотипы и сделает нас свободными от тех пороков, благодаря которым, или по вине которых, мы страдаем, мучимся, переживаем и скорбим в этой жизни. Так что вы видите, да, вера без дел мертва. Дела обязательно должны быть последствием нашей веры. И, заметьте, дела будут усовершенствовать нашу веру, наши убеждения, уточнять, детализировать и более глубоко понимать то или иное библейское понятие. И вот написано, веровал Авраам, и это вменилось ему в праведность. Заметьте, не просто веровал, а мы выхватываем один стишок и ничего не делал. А веровал, и благодаря вере делал то, во что верил. И это вменилось ему в праведность. У нас же, обратите внимание, какое объяснение, какое понимание вот этой истины. Надо просто верить, что Христос за меня умер, что Он меня одел, обул во все белое, белоснежное и пушистое. И если ты вот в это веришь, Он вменяет ему это в праведность. Заметьте, как мы легко становимся праведными. Лежим на диване, смотрим телевизор, сидим в интернете, пропадаем день и ночь, попали во всемирную паутину, в сеть, да? Вот смотрите, почему называется интернет всемирная паутина, да? Почему сеть интернетовская, да? А потому что, заметьте, паук сделал паутину для чего? Чтобы туда попадали мухи, жучки всякие, да? Сеть для чего? Чтобы туда попадала рыба. Это жертвы. И мы вот сидим там в компьютере, смотрим или полностью погрузились в телевизор, допустим, да? Живем мы этим. Но мы ходим в собрание, мы веруем, что Христос за нас умер, что Он нас благодатью спасает. И заметьте, вот мы стали праведными. При этом ворчим, недовольны, раздражительны. Я уже не говорю там про что-то более крупное. Может, и выбивает кто-то, кто-то и подворовывает, да? И он праведный. Так вот, 24 стих Иакова 2 главы говорит, видите ли, что человек оправдывается делами, слышите, а не верою только. Если вера без дел, то веры нет, и верой оправдаться нельзя. Но если вера в делах, то заметьте, человек оправдывается делами, практика будет браться во внимание при нашем оправдании или при нашем осуждении, при осуждении нас. А не верою только. Убеждениями оправдаться вообще невозможно, если они не реализуются. Какая теория? Коммунистическая, там, социалистическая, либеральная какая-нибудь, да, там, я не знаю еще какая, какие есть, вы знаете, партии с убеждениями, да, коммунистическая. Но я должен вам сказать, практика опровергает теорию. Кто бы что бы ни планировал, какие бы разработки ни делал, какие бы заявления тоже не делал, да? Заметьте, теория разрушается, потому что на практике это неосуществимо. Значит, мы с вами прочитали, человек оправдывается делами на самом деле. Это то, что по делам оправдается, будет, помните, по словам будет оправдан или осужден человек. Что нужно, чтобы получить спасение, спрашивает богатый юноша Христа. Соблюди заповеди какие? Не кради, не убивай, там помните, да? Не прелюбодействуй, почитай отца и мать. Заметьте, Христос говорит, делай вот это. Можно веровать в заповеди. Что они не отменены, что они не изменены, что их надо соблюдать, но при этом можно этого не делать. Вопрос спасения закрыт для такого человека. Теперь вопрос возникает, откуда же у людей появилось, у верующих людей, появилось вот это понимание, что дела ни при чем. Я хочу вам прочитать из послания апостола Павла к Галатам. Извините. Галатам 2 глава, 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Казалось бы, да? Одна и та же Библия. Вот Павел написал, что я только что прочитал. Вот Иаков написал, что только что перед этим я говорил, да? И написано все Писание боговдохновенно и полезно. Вы слушайте, не написано у Иакова боговдохновенно, у Павла нет. Или наоборот. Все. И Павел, и Петр, и Иаков, и Иоанн там что написал, и Матфей, там, и Лука, да? Все боговдохновенно, Богом вдохновлено в это слово. Вдохновлен смысл, да, глубокий, понятный, и который не вступает в противоречие, потому что один Бог, одна вера, одно Писание. Оно гармонично. Как так получается? Дела, вот вы обратили, это нормальное явление, нормальное последствие, если у человека есть какая-то вера. А вот тут написано, что дела закона. Заметьте, там дела, а тут дела закона. Там дела веры получается, а тут дело закона. Но там есть слово дела, и здесь есть дела. Только дела закона, а там дела веры. Так что такое делами закона? Что это такое? И почему человек оправдывается не делами закона, а только верою? Заметьте, можно прочитать вот верою, убеждениями, согласием. Да? Мы только что с вами прочитали. Вера без дел мертва. То есть, если человек оправдывается верою, здесь автоматически подразумеваются дела. Только дела веры, а не дела закона. Я уже не раз вам говорил, почему Павел пишет, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Объяснение очень простое и не требует иметь семи пядей во лбу. Дело закона. Пример я вам приведу. Написано «не кради». А если будешь красть, значит будешь наказан здесь, в этой жизни, по закону государственному, да, или не по государственному, по справедливому, кто-то все-таки даст тебе за это дело, да, ну и по Божьему будешь осужден. Вот я не краду. Вот так залезть через форточку или подобрать ключ, зайти в квартиру и украсть. Я просто прихожу. Заметьте, дело закона говорит, не кради. Ну, как мы его понимаем, вот это выражение «не кради». Карман не залажу, да, ключ не подбираю. Я просто знаю, что это женщина пожилая, одинокая. И я ей начинаю рассказывать. Я не краду. Я просто говорю, вы знаете, что воры кругом лазят. Вы вот дома храните деньги, а я знаю, что у нее есть деньги, да. Вас могут обворовать, и вы будете нищими. Вам нужен надежный человек, которому вы бы доверяли. Вы поняли, да, куда я клоню? Она мне дала на хранение. Я сказал, что у меня украли. То есть, заметьте, вот я вот схитрил. Но я не украл. Я хитростью взял. Это называется украл. Только другим способом, да. Она пишет заявление там в полицию или в милицию, да, или в прокуратуру. В суд подает. А они говорят, а вы же сами дали, да. Ну, это ваши проблемы. И заметьте, я украл. Ну, вы поняли? Не нарушил статью закона. Я не украл. Я хитростью выманил у нее эти деньги. Древним сказано, не прелюбодействуй. То есть, буквально, то есть, заметьте, дело закона. Не иди к женщине. Не ложись с нею в постели. Не занимайся тем, чем не должно. Я не делаю. Заметьте, дело закона я исполнил. Почему я не могу оправдаться? А потому что я смотрю с вожделением, внутри я все равно тот же самый прелюбодей. Вы видите, древним сказано, не убивай. Ну, не беру я топор, не убиваю, как раньше это, допустим, делал, да? Не убиваю, с пистолета не стреляю, ножом его не колю. Я его просто ненавижу. Христос как бы дает нам понять. Древним сказано, не убивай, а я говорю, если ты ненавидишь брата твоего, ты человека-убийца. Древним сказано, не прелюбодействуй. Заметьте, дело закона, закон запрещает поступок. А вот что способствует этому поступку? Либо прелюбодейное какое-то желание, либо ненависть к человеку, заметьте, дело закона не затрагивает. Это уровень ветхозаветнего христианского детства. Вы поняли, почему Павел пишет, что человек не может оправдаться делами закона? Ребенку пришли гости, дали там, ну, подарочек, конфеты, там, тортик, шоколадку, да? Он схватил и побежал. Мама говорит, а что надо дяде сказать и тете? Он не поворачиваясь, а уже, знаете, живет в этой, уже залез в обертку шоколадную, в эту, уже там живет, и так, знаете, непонятно кому говорит, спасибо. Типа, пошли вон. Заметьте, дело закона выполнено, а благодарности нет. В следующий раз приходит этот же дядя и эта тетя, да? А что вы мне принесли? Заметьте, благодарность. В прошлый раз принесли, в этот раз должны. Все. Поэтому, если мы выполняем дело закона, ходим в собрание, это написано же вроде как, не оставляйте собрание. Так вот я и не оставляю. А сижу в собрании и мучаюсь, и страдаю, скучаю. Думаю, непонятно о чем, вернее, для себя понятно о чем, но только не о том, о чем ну, в церкви должны были бы говорить или говорят, а я вообще отсутствующий взгляд имею, да, и телом присутствую, а душой я, ну, где угодно, только не в собрании. Дело закона. Скажите, пожалуйста, за это нас Христос оправдает? Нет. Дело закона. Надо исследовать Писание. Вот я исследую, только вкладываю свой смысл. Каждый день читаю это 3-4 главы, чтобы за год прочитать всю Библию. Вот я читаю. Далее, зачем исследовать? Для кого-то или для себя? Вроде бы понятно, для себя. Читаю. Ну, это баптистам про иконы. Вот это православным об иконах, да. Это баптистам о благодати. Вот что они говорят, там закон отменен. Не отменен, вот я им прочитаю. Это пятидесятникам, что не теми языками говорят. Вы поняли? Прочитал для того, чтобы кому-то сказать. Прочитал, чтобы поумничать или погордиться, что я вот читаю, а некоторые не читают. Но помогло ли тебе это Писание? Нет. Изменило ли оно тебя? Нет. Но дело закона выполнено, да. Филькина грамота есть, да. А толк? Имею диплом, не имею образования. Считайте, что купил диплом. Вы видите, да? Поэтому Павел и пишет. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, заметьте, делами закона это предписание. 3 раза в году мужской пол должен являться пред лицо Божие было в Ветхом Завете. Если согрешил, нужно было принести жертву, и он должен брать ягненка, идти в храм, приносить жертву по закону, да, храмовому. Вот он пришел, сделал, но раскаяния нет. Грех продолжает делать, благо бараны размножаются хорошо, так что не успеваю грешить и баранов вводить туда, как говорится, в храм. И мне хорошо, баранами откупаюсь. И священнику хорошо, потому что тоже, наверное, баран. Потому что он радуется, жаркое, мясо поели, выпили, извините, уже так говорю, утрирую, закусили. А что, не хорошая служба. Значит, вы поняли, да? Человек оправдывается не делами закона. То есть, если внутренний мир, вера, это в сознании нашем, да, происходит. Это в сердце нашем. Оправдание может быть проявлено по отношению к каждому из нас, да, если внутренний мир изменится. Если я выполняю дело закона, то есть не убиваю, потому что люблю человека, у меня нет к нему ненависти, нет к нему негатива, то это вера. И заметьте, это я не просто формально, по-фарисейски выполнил дело закона. Я это сделал от души, с глубокой верой и с глубоким пониманием. И с любовью не убиваю, так я не только не убиваю, а я даже какого-то слова плохого не скажу в адрес человека. Значит, человек оправдывается не делами закона. Участием в вечере никто не будет оправдан. То, что совершил дело закона и крестился с полным погружением, это дело закона, этим мы не оправдаемся. Мы оправдаемся, если крещением будем креститься ежедневно, то есть распинать, умерщвлять, преломлять свое греховное тело, свои похоти и страсти. Оправдаемся мы верою, которая нас побуждает умерщвлять наши плотские похоти, которая заставляет нашу лень подняться и сделать какое-то дело. Когда нам не хочется кому-то простить, и мы верою идем, и превозмогая свое «не хочу», «не люблю», «не могу», да, идем и просим прощения или прощаем кого-то. Но заметьте, тут же ясно написано, у Иакова это дела веры, у Павла это дело закона. Слово «дело» и там, и здесь, только надо сесть и просто разобраться, дела закона. А зачем разбираться? Если делами закона человек не оправдается, тут новое объяснение есть. Какое? Закон, оказывается, отменен. Упразднил закон заповедей, помните, да? Каких закон заповедей? Закон заповедей, а заповеди, которые определяли дела. Он упразднил закон заповедей, что делать, что не делать. Заменил это как бы учением, верою. Объяснил, истолковал, что не просто надо формально по-фарисейски что-то выполнить, а осознать, понять, чтобы перемена произошла внутри. Чтобы мы выполняли это дело закона, но выполняли от души с радостью и с любовью. И чтобы не только вот дело закона формальное фарисейское исполняли, чтобы исполнена наша душа была любовью к человеку, чтобы мы любили, благословляли даже врагов наших и противников наших, и гонителей. Заметьте, оправдывается человек будет верою, а вера должна быть в делах. Вот мы читали про Авраама с вами. Только верою в Иисуса Христа мы будем оправдываться. Поэтому мы уверовали во Христа и Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа. Заметьте выражение. Верою во Христа. Уверовали во Христа, да, это что обозначает? Это не только то, что Он умер за нас и принес жертву умилостивления, вместо нашей крови пролил нашу. Мы уверовали во Христа, который пришел в человеческой плоти, родился от семени Давидова по плоти, но который потом открылся по Духу Святыни Сыном Божьим и сказал: «Придите ко мне и научитесь у меня, и найдете покой душам вашим, как и я научился у своего Отца и нашел покой душе своей». И вот мы уверовали, что можно быть похожим на Христа. Заметьте, а если мы уверовали, что можно быть похожим на Христа, то значит тут целый путь, целый процесс, как таким стать. Да, и дальше написано. Мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа. Как мы оправдываемся верою во Христа? Мужайтесь, я победил мир. Мужайтесь, я верю, и как Он побеждаю мир. Я иду по Его стопам. Я делаю то же, что и Он. Я не раз говорил, как бы синхронное плавание. Христос делает то или иное движение, мы автоматически, синхронно повторяем его. Только не механически, да, а вникая, чтобы это было осознанно, да. Но мы делаем то же самое. Мы оправдываемся, заметьте, верою во Христа, подражая Христу, делая то же самое, что делал Христос. Вы поняли? Дела веры. Веры во Христа. Но надо эту веру в делах проявить. И только тогда мы будем оправданы. Ни обрядами, ни символами, ни доктринами, ни днями, ни священными там какими-то местами, да, которые мы посещаем. А верою, которая в делах, которые мы видели во Христе, которые мы подражаем и с помощью которых мы Христу уподобляемся. Значит, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Мы не можем формально служить Богу и нравиться Богу. Помните, есть такой стих. «До ревности любит дух, живущий в вас». Бог любит дух. Бог любит даже, чтобы мысли наши и чувства наши принадлежали Богу. А мы тело Ему дали, а мысли и чувства наши совершенно в другом месте. То есть мы чужие. Мы как невеста, которая выходит замуж, которая не любит Христа, которая просто хочет со Христом пользоваться всеми Его благами, да, быть на небе вечно, жить, не болеть, да. И при этом мы любим другого, мы любим других, мы любим другое. Телевизор, интернет, похоти, там, у кого-то охота, у кого-то рыбалка, у кого-то там, я не знаю, музыка какая-нибудь, у кого-то чтиво какое-нибудь, да. Вот не странная невеста. Христос любит, Христос обнимает, это я так утрирую, я картину такую рисую. Христос любит, Христос обнимает, а я лежу и думаю о другом мужчине. Но внешне я не против, обнимай. Ну, я холодный или холодная, я безразличный. Я говорю, спасибо так, да, что вечная жизнь у меня есть, но люблю я вообще вот того товарища. Все. Как можно понять, что вера без дел? Я хочу вам прочитать следующее место Священного Писания, это Галатам 5 глава, с 19 по 24 стихи. Обратите внимание. Читаю 19 стих и акцентирую ваше внимание. Не написано «дела закона известны». Дела плоти, то есть дела, я подчеркиваю, не о какой-то вере идет речь. Речь идет конкретно о делах, инициатором которых является наша плоть или наше сердце, из которого исходят все наши негативные проявления, да? Так вот, смотрите, дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, и смотрите, и тому подобное, то есть все, как говорится, перечислить невозможно. Теперь слушайте. Предваряю вас, то есть заранее пред дверями, пока вы еще к дверям не подошли, потом поздно будет что-то менять, да, заранее, до дверей, до входа в Царство Небесное, пока оно еще, как говорится, не приблизилось и судьба наша еще не решена. Заранее вас предупреждаю. Предваряю вас, как и прежде предварял. Что поступающие так, смотрите слово, поступающие, это дела, да. Поступающие так, Царство Божие не наследуют. Как можно сказать, что вера без дел может быть? Вот куда это деть? Я вам сегодня вот говорил, да, богатый юноша спрашивает, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную. Соблюди заповедь, какие? Не убивай, не кради, заметьте, дела, дела. Как можно говорить, что закон Божий отменен, если написано не кради, в Новом Завете? Христос говорит. Вот Павел пишет, это уже после Христа, это уже какое-то время прошло, да? Прелюбодеяние, убийство, пьянство. Ненависть, да? зависть, гнев, распри, крик, вражда, ссоры, да? Заметьте, это то, что мы проявляем. Дела. Дела — это не только, знаете, вот что-то там лопатой копать или топором рубить. Обижаюсь — это дело, это проявление того внутреннего моего содержимого. Так смотрите, поступающие, то есть совершающие, вот проявляющие вот такие дела, да, Царство Божие не наследуют. Как же мы объясняем? Как же это можно объяснить чем-то другим, кроме как фанатизма? Как же мы объясняем, что спасение или оправдание наше, да, по вере и дела ни при чем? Дела закона, формальные фарисейские дела, да, фарисей ими за их не будет оправдан. Мы это должны четко понимать. Но дела веры обязательно надо делать. Следующее место, значит, я продолжаю, это из Галатам 5 главы, да, следующий стих 22. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Смотрите, на таковых нет закона. Закон есть, закон не отменен, он не может быть отменен, потому что он гласит: не убивай. И пока мы убиваем, этот закон не может быть отменен. Закон гласит: если ты ненавидишь, то есть не проявляй ненависти к ближнему твоему, да? И до тех пор, пока ты это проявляешь, этот закон не может быть отменен. В дополнение к десятисловному закону из Ветхого Завета, в дополнение. В Новом Завете Христос дополняет его, тот десятисловный закон, Нагорной проповедью. Закон десятисловный – это дела закона, которые подразумевают все-таки то, что в Новом Завете Христос говорит в Нагорной проповеди. Но так как этому не учили, так как прямо об этом не написано, и многие не заметили или не хотели заметить, да, Христос озвучил дополнение, более глубокое расширение закона Божьего. Все. Если, смотрите, плод Духа, любовь, радость, мир, это дела или нет? Ну, мы привыкли, дела — это вот, вот я дал рукой что-то ближнему своему. Или я взял со стола, подал там инвалиду, да, это дело. Покопал, попилил, порубил, да, это дело. Смотрите. Плод, результат, ведь мы же понимаем, смотрите, вот написано, плод Духа, любовь, допустим, да? Но мы понимаем же, вот у того же Павла написано, любовь долго терпит, заметьте, это практическое проявление любви. Это плод, да? Милосердствует, не раздражается, не завидует, не гордится, не превозносится, все покрывает, всему верит, все надеется, любовь никогда не перестает и раздражением никогда не подменяется. Все. Вот дела веры, любовь, которая во множестве проявлений — это и обнять, это и простить человека. Это протянуть руку помощи, это помочь ему на огороде, это сидеть в больнице, и когда он лежачий, обездвиженный, да? Это любовь. И вот это все является проявлением любви. Плод. Так вот смотрите, если в нашем понимании, в нашем, я говорю, почему христианском, потому что нас так научили, и мы так уверовали, что вера — это просто. Не надо тут разума никакого, не надо вникать, не надо размышлять. Вот просто, глупо, извините, тупо, я верю тому, что мне сказали в церкви от имени Бога. Все. Так ли написано в Писании, да? Неважно. Я верю и все. А почему? Потому что мне сказали. Вот здесь очень часто люди говорят, здесь неправильно написано, плод же Духа, тут надо Духа с большой буквы, что это имеется в виду плод Святого Духа. Вот поймите, вот здесь вот такая вот деталь, да, вроде мелкая, да. Смотрите, если плод Святого Духа, а он сам как-то непонятно, это тоже какое-то такое таинство, говоря православным языком, да. Если это плод Святого Духа, который как-то там действует. Мы ему там верим, а он как-то там действует. Я объяснить этого не могу, потому что это таинство, да? То любовь является плодом непонятной работы Святого Духа. А вот как эта работа работает, да, совершается? Как там происходит преображение моего злого, раздражительного сердца или ненавистного? Я не знаю. Вот я был печальный, радости не было, мира не было. Вот я просто молюсь, просто верю, просто хожу в собрание, просто ем вечерю Господню. И сам не понимаю, радость как-то появляется, мир, там долготерпение, благость, да? Заметьте, здесь правильно написано, правильный перевод. И даже правильно написано, что это с маленькой буквы, слово «дух» должно быть написано с маленькой буквы. Ведь многие так объясняют, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Плоть это в человеке, а поступайте по духу, там тоже написано с маленькой буквы, а мы тоже объясняем, надо с большой. Поступайте по Святому Духу. Ну как поступать, когда нас не научили? Как он нас научит, наставит, напомнит, обличит, утешит? Ведь это же разговор. Бог глаголящий. Вот как объяснить? Вот Павел пишет нам с понятными словами. Ну пусть он писал там на том языке, на котором он разговаривал, да. Мы читаем на том, на котором мы читаем и разговариваем, да. Но заметьте, если Павел вот это все написал, вопрос возникает. Это что, как-то непонятно, Дух Божий как-то вот так вот Павел проснулся, не понимая, что и как, взял ручку и вот начал писать, находясь в состоянии в каком-то таком зомбированном, да? Или Бог глаголящий был для Павла? Бог с Павлом разговаривал? Павел конкретно слышал мысли, да? Слова конкретно. Понимал, что и как, и почему Бог объясняет. Доводил до сознания Павла. А Павел просто взял теперь и написал то, что уразумел. Ведь Христос учился у Отца. Так как мы должны учиться у Христа сегодня, да? Заметьте, Он научился. Он словами понятно нам что-то объяснил. Плод Духа – это плод нашего разума. Ума нашего. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте по разуму. Слушайте голос разума. Не слушайте голос плоти, голос чувств, голос нашей греховной природы. Это чувства наши, это эмоции, это страсти, это похоти. Не поступайте по похотям, поступайте по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И дух, и плоть – это то, что внутри человека. Через дух говорит нам Дух Божий или Господь Бог, да? Через плоть к нам обращается сатана. Борьба между Богом и человеком происходит между разумом и чувствами. А мы, наше тело – это площадка, это поле битвы, где эта битва происходит. Мы должны бодрствовать, мы должны вникать, мы не биороботы, мы не созданы такими глухими, слепыми и нерассудительными. Мы созданы, заметьте, разумными. Нам дали свободу выбора, мы созданы свободными, разумными. Мы можем познавать, мы можем делать выбор, мы должны осознанно идти к Богу и осознанно не понимать, и осознанно приходить к тому, чтобы жизнь наша поменялась. Так вот я вам хочу сказать, я не сколько сейчас хочу говорить о любви, там, о радости, о мире, у нас тема о вере сейчас, в данный момент, да. Плод же Духа, я пропускаю эти слова, которые я читал, да, плод же Духа, вера, то есть вера является результатом чего? Нашего ума, нашей рассудительности, нашего здравомыслия. Я, премудрость, обитаю с разумом. Я с вами разговариваю, в вашем уме, в вашем разуме должна происходить работа, преображение сознания. Я ищу рассудительного знания. И когда вы поймете, вы уразумеете или вы познаете, да, у вас появится вера. То есть, другими словами говоря, может ли быть вера слепая? Я верю, это нельзя объяснить. Когда я иногда, бывает, спрашиваю кого-то и говорю, вот он мне говорит, надо верить. Я говорю, объясни, почему надо верить. Это необъяснимо, это только верой надо принять. У тебя веры нет. Я говорю, нет, не было и не будет никогда. Дураков ищите в другом месте. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительное знание, о какой слепоте, о каком фанатизме может идти речь вот в этом стихе. Плод духа – вера. То есть, другими словами, без здравомыслия, без рассудительности, без размышления, без анализа, без того, чтобы до чего-то дойти, чтобы что-то более глубоко понять, вера как таковая не может вообще существовать. Вера зиждется на фундаменте разума и рассудительности. Все. Это вера, это осознанный выбор между Богом и сатаной, между добром и злом, смертью и жизнью. Теперь я задаю вопрос. Вот мы верим в Писание. Почему мы в Писании многого чего просто не видим? Как будто бы мы слепые, как будто бы мы вообще, у нас как будто бы из нашей головы выняли мозги. Почему у нас такое объяснение? Что мы ничего, вот вера, что это просто какое-то согласие, причем такое неразумное, неосмысленное согласие с тому, согласие с тем, кто нам что-нибудь сказал на основании якобы Библии и в церкви от имени якобы Бога. Как может вера быть слепой? Вы понимаете, почему фанатизм существует? Почему народ, вот тот, который вчера кричал Христу «Осанна, сыну Давидову»? Помните, да? Вчера кричали все дружно хором «Осанна, сыну Давидову». Проходит буквально короткое время, тот же народ кричит, помните, да? Достоин смерти. Распни. Враг рода человеческого, Христос. Это можно объяснить только фанатизмом. И если мы будем вот так вот, будем говорить, такими будем нерассудительными, если мы просто будем верить тому, что нам кто-то объяснил, то вы понимаете, что же у нас за убеждение в нашей голове? Я ни разу просто, ну, хочу тоже, вот, говоря о фанатизме, хочу вот такую деталь подметить, да. Вот слушает меня человек, пишет что-то там в чате, да. Слава Богу, что Бог нас учит, да. Ой, аминь, аминь, аминь. Хорошо, вроде бы, ладно. Я сейчас хорошо не в смысле, что меня поддержали там. Я в этом как бы особенно и не нуждаюсь. Моя вера не зиждется на том, кто-то согласен, кто-то не согласен, да. Нравится, не нравится. Моя вера – это моя вера, я ей живу. Она мне приносит пользу, радость, и я этому рад. Тот же человек слушает след другого человека, который говорит о том, что мы ничего не должны делать, оправдываться верой, и он опять говорит «Аминь», ставит лайк и говорит «Слава Богу за эту истину». Я задаю вопрос, пожалуйста, вот как объяснить вот это вот «Вчера аминь говорил тому, что надо делать, что надо бороться, что так написано, завтра говорит «Аминь, истина так, что ничего не надо делать». Я вам просто хочу сказать, для меня вот такой человек, вот с таким всею вею повиваю, с Новым годом поздравляю, с такой верой, да, его слово, его понятие, я его люблю, я на него не раздражаюсь, я не буду ему пакости делать, не буду его упрекать. Но он мне никакой не авторитет. Я просто послушал, ну, мало ли что ребенок скажет, там, не имея ни ума, ни знания, допустим, да, мало ли что он скажет, это его проблема. Но когда он мне еще учит, я просто внимательно слушаю, внимательно смотрю на человека. Он иногда в одном разговоре 5 раз будет противоречить самому себе. Он будет говорить, что мы благодатью спасаемся, что ничего не надо делать. И тут же заходит разговор, кто-то сказал, вот Царство Небесной силы берется, он тут же говорит, да, 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 Царство Божьей силы берется, да, да, силы надо, да. В конце давайте помолимся, благодарим Бога, что нам открыл истину. Я говорю, что же нам он открыл? Чего мы как тот флюгер на доме, который крутится в зависимости от того, изменения направления ветра? Вера – это разум. Вера – это убеждения, основанные на разуме. Мы должны что-то познать, вникнуть в глубину того или иного понимания. Быть убежденными в том, или в то, во что мы верим. Ну, а потом это должно проявляться в делах. Так вот, смотрите. Люди разумные, у которых плод духа, да, любовь, радость, мир и так далее, вера, да, это люди, которые совершают дело веры. Это люди, которые осознанно, не слепо во что-то верят. Они могут объяснить то, во что верят, и почему так написано, и найдут разные места, и покажут вот эту гармоничность в Писании. Так вот, смотрите, только на таковых людей, на разумных, на рассудительных нет закона. То есть закон есть, но претензии, если я соблюдаю закон, да, в законе, в государстве есть закон. Уголовный, есть конституция, да. Если я не нарушаю закона, да, закон не предъявляет ко мне своих претензий. На таковых нет закона. Как будто бы для таковых закона нет, но он не отменен. Он, заметьте, он может предъявить требования к тому, кто его нарушает. Теперь смотрите, еще более понятно, 24 стих. Но те, которые Христовы, я подчеркиваю, те, которые истинно Христовы, те, которые являются истинной церковью Христовой на земле, не те, которые так называются, те, которые есть, которых Бог таковыми считает, да, смотрите. Распяли, мы с вами говорили, вера же есть осуществление ожидаемого. Вот мы правильно поняли, что бороться надо. Вот мы почитали Библию, поисследовали стихи, сопоставили, мы видим, никуда не денешься, бороться надо. Христос говорит, кто идет за мною и не берет креста, я добавляю, и не распинает свои плотские похоти, обиды, желание слушать или распространять сплетни, раздражение, крик, гнев, скверные слова. Я не говорю про более грубые пороки. Кто идет за мной и не берет креста и этого не делает, что я только что сказал, не достоин меня. То есть ходить можно здесь, в церковь можно ходить. Господи, Господи, можно говорить, но не всякий говорящий Господи, Господи войдет в Царство Божие. Слушайте, те, которые истинно Христовы, вот вам стих, который достаточно которого, чтобы понять, кто Христовый на данный момент, какая церковь Христовая, какая антихристова, да? Те, которые Христовы, слушайте, не написано вот так, постоянно распинают плоть со страстями и похотями, но так до конца и не могут распять. Здесь написано в прошедшем времени. В ком это уже совершилось? Те, которые Христовы, подчеркиваю и добавляю одно слово, уже распяли. Те, которые распинают, но никак не разопнут, это те, которые все время бросают курить, но никак не бросят курение, да? Как один человек мне говорит, я уже 100 раз бросал сигарету. Я говорю, имею в виду в смысле, замахивался 100 раз. Бросал, а если бросал, то потом подходил опять, брал и в рот вставлял, да? Это не бросал. Это замахивался. Но не бросал. Я все, бросил курить, не курю. Ну вот одну сигаретку здесь в карманчик положил. Для чего? Ну, последний патрон, да? Слушай, ты уже, что же это за вера? Ты потому и закурил, потому что оставил. Я уже бросил пить, да, я уже водку вылил в раковину, все. Ну, там стопарик, говорит, оставил. Зачем? Ну, вдруг что-нибудь вот будет. Ну, я, конечно, не буду, но вдруг. Вы понимаете, если человек оставляет, то надо же все-таки это использовать, не пропадать же добру. Так вот написано, Христовыми мы становимся, когда мы распяли плоть со страстями и похотями. Пока не распяли, даже если мы согласны с тем, что распинать надо, распинаем, ну, с какой-то такой мягкой верой, всю жизнь распинаем и никак распять не можем. Скорее, плоть нас распинает, да? Я вам хочу сказать, мы еще не Христовы. Помните Евреям 8 глава? Вот завет, который заключаю с домом Израиля, домом Иуды. Не такой завет, какой я заключил с ними, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Вот завет, который я заключаю с ними. Смотрите. Вложу законы мои в мысли. Смотрите, как в мысли можно вложить, если это же не коробка, это же не ящик какой-то бумажный, не упаковка. Как можно вложить законы в мысли, если я не вникаю, если просто слепо верю, да? Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. И слушайте. И буду их Богом, слушайте, когда я буду Богом. Когда они будут Божьими, как я вам прочитал, когда мы становимся Христовыми. Когда вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах, то только с этого момента буду я их Богом. Почему? А раньше? Они же верили в Тебя, Боже. Они верили в Меня, в Мое существование, но не верили Мне, когда я их предостерегал. Они не были Моими, потому что не выполняли то, чему я их учил. Они были детьми дьявола, потому что делали по похотям, которым он им их побуждал. И заметьте, вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах, и с этого момента буду их Богом, а они с этого момента будут моими детьми, да, сыновьями и дочерями. Вы поняли, да? Вот она вера, вот они верующие, вот она истинная церковь, и вот с какого момента. Те, которые Христовы, распяли, заметьте, в прошедшем времени, вышли на результат, распяли плоть со страстями и похотями. Теперь я задаю вопрос. Сколько стоит наша вера? Наша вера не требует ни рассудительности, просто надо верить, да? Слепо, тупо верить. Далее. Наша вера, это ничего не надо делать. Здесь написано, Христовы распяли. Далее верующие говорят, сердце изменить нельзя. Здесь написано, распяли, она умерла. Сердцу можно приказать. И заметьте, кто-то говорит, ой, у меня эмоции, это мой бич, я от этого не могу избавиться. Это вот страсти и похоти, это наши эмоции. Написано, Христовы распяли. А если мы говорим, что мы не можем это совершить, что это не здесь, не на земле, это в вечности, это когда Господь нас изменит, преобразит, я задаю вопрос, слушайте, это слова Христовых или антихристовых? Если мы не распяли, значит, на таковых есть закон эмоции. Я не проявил долгого терпения, раздражился. Я не проявил благости и сказал, пошел ты вон, или пошла ты вон, да? Слушайте, на таковых есть закон? Есть закон. Мы будем оправданы или будем осуждены? Осуждены будем. Это только со слепой верой, только безголовостью можно объяснить вот эту нашу веру в наше оправдание, и что мы, будучи вот такими, еще и будем спасенными. Значит, смотрите, что вера подразумевает? Разумность. Рассудительность. Вера является плодом духа, плодом разума, плодом исследования, размышления, поиска, сопоставления, да? Без этого вера не вера. Теперь смотрите, вера должна быть разумной. Во что мы верим, мы должны разумно уметь сами понимать и уметь любому объяснить и не рассказывать, что вера – это таинство. Таинство – это просто для глупых, ограниченных людей слово придумано. Вера – не таинство. А если таинство, то для неверующих, которые не понимают, что это такое. Для верующих, который крещен, это не есть таинство. Это есть реальное общение человека, верующего с Богом. Это не тайна. Получив откровение, заметьте, что-то поняв, если я это получил, я это понял и вам рассказываю, Значит, заметьте, это же не тайна, это явно. И не говорю, что надо как-то нахмурить брови и как-то верить, а оно как-то там получится, и поэтому называется это таинство. Или таинство бракосочетания. Слово бракосочетание происходит от слова брак. И так оно и есть в жизни. Почему бракосочетание это таинство? Это не таинство. А таинство почему объясняется? Потому что там вот, да, вот обряд совершается, жених, невеста, там наряженные сидят, священник там или пастырь, да, что-то говорит, потом молится, потом руки возлагает, потом да благословит тебя Господь, да презрит, да помилует, да. И а что таинство? Что это не от вас, вступающих в брак, зависит, не от меня, произносящих эти благословения. Я произношу это так вот надо, это вот какие-то такие мантры, это какие-то такие вибрации, да. А вот потом вот как-то там вот что-то такое будет. Вот Бог, вот Он как-то будет так влиять, вот такой, какая-то такая таинственная работа будет происходить, что потом все то, что я произнес над вами, все точно исполнится. У меня вопрос, почему так не исполняется? Почему люди грызутся? Ну, в лучшем случае чужие, в лучшем случае не разводятся и не любят друг друга. Каждый живет в своем компьютере, каждый засел, попал в свою сеть. Все. Вы видите, да? Таинства нет. Распяли плоть со страстями и похотями, это значит знают, понимают. Да? Помните, Павел пишет, 8 глава Римлянам. Закон духа жизни. Слушайте, закон духа с маленькой буквы. Жизни по духу, жизни по разуму. Поступайте по духу. Вот жизнь по разуму должна быть как закон, да? Закон духа жизни. Обратите внимание, Павел пишет, он понимает, что и как. Он пишет в другом месте, просто понятно. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот и этот закон. А почему закон? Потому что это должна быть система. Постоянством, в Римлянам 2 главы написано, да, постоянством в добром деле надо быть, да. Это должно быть постоянно, систематически, как закон всемирного тяготения. Все четко должно идти по определенной орбите, по определенной, на определенной скорости. Закон Духа Жизни освободил, заметьте, в прошедшем времени написано, освободил меня от закона греха и смерти. А у нас вера неразумная, а у нас вера это просто слепая вера, безрассудство, да, какое-то, да. У нас вера ничего не может, у нас вера это не сила, у нас вера это не возрастание, не в познании, не в практической жизни, да. У нас вера ничего не может, у нас вера объявляет нам, что бедный я человек, кто может меня избавить, а никто. Почему мы читаем то, что Павел написал в 7 главе Римлянам, что бедный я человек, кто может меня избавить? Почему мы это читаем и говорим, что это истина? Тот же самый Павел в 8 главе Римлянам говорит, закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти. Ну скажите, ну каким надо быть человеком нерассудительным, фанатичным, слепым, фарисейским, да? Ну, чтобы хотя бы просто сопоставить эти факты и сказать, ну как-то Павел в одной главе пишет одно, в другой другое. Прямо противоположное. Объяснение очень простое. В 7 главе он описывает, когда он был фарисеем. По уму находил удовольствие, умом понимал, что так нельзя делать, а вот так надо делать, да. А у плоти был закон греховный, закон более сильный, который делал меня пленником закона греховного. И я умом понимал одно, но делал всегда другое. И поэтому я, заметьте, был фарисеем, был набожным человеком, исполнял атрибутику, но что-то более глубокого не знал и не понимал. И поэтому тогда я говорю, бедный я человек, но я вот понимаю, что нельзя делать, доходит до дела, и я его делаю. Дело греховное, преступное. Кто может избавить? Христа же он тогда не знал. Не знал. И вот когда он узнал Христа, когда он прошел этот путь познания Христа, общение и единение со Христом, да, он написал. Закон Духа жизни, который я во Христе Иисусе увидел, понял, который этим законом сам осветился, достиг чистоты и святости. Когда я все это понял, вник, осознал и применил, вот этот закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Заметьте, освободил. Течение совершил, веру сохранил, заметьте, все в прошедшем времени. А у нас, у верующих, все в будущем. Выздоровеем в будущем, счастливым будем в будущем, прощать будем в будущем. Да, мы должны стараться в настоящем времени, но у нас ничего не получится. Вы поняли? Это вера людей, которые имеют инвалидность на голову. Больше не буду говорить, но говорю так, чтобы было понятно. Мы инвалиды, мы больны на голову. А эту болезнь, вот эту шизофрению нам внушили, нам так объяснили, но я не хочу сказать, что вот виноваты те, кто так объяснял. Виноваты мы. Нам такой веры и хотелось, чтобы ничего не делать, чтобы иметь благословение, жить по похотям, по страстям, удовлетворять все свои похоти греховные и быть на небе, да еще и победителем, да еще с орденами и педалями, да, и короной, венцом на голове. А я говорю, вместо венца на голове будет похоронный венок на шее. Все. Вы видите, да? Что вера делает? Я прочитаю последний стих по поводу веры, да, на сегодня. Не стих, а место Писания. И на этом мы будем заканчивать. Я больше не буду говорить, чтобы не мешать новое какое-то библейское понятие с этим, чтобы у нас одно осталось в сознании. Значит, Галатам 3 глава с 23 по 27 стихи. Здесь сказано, Павел пишет о том, что такое вера, чтобы нам было понятно, что вера может появиться только у разумного, у осмысленного человека. И это истинное понимание веры. Если я просто верю, не понимая во что, это не библейское понятие вера. Понимаете? Это понятие, которое нам внушили. Но это ничего, эта вера ничего не имеет общего ни с Писанием, ни со Христом. Это просто глупость, да, и примитивизм нашего мышления. Так вот, читаю. А до пришествия веры, вы слышите, вера в какой-то момент должна была прийти. Да? То есть, в какой-то момент жизни веры не было и быть не могло. Вот я примеры вам приведу. Какая вера может быть у ребенка, которому там 2,5-3 годика, которому мы говорим, не лезь в розетку, убьет. Какая может быть вера у него, причем осознанная, что вот эти две дырочки в розетке могут его убить? Он вот стоит, вот смотрит, бедное дитя, и не может понять. Веры нет. Поэтому мы берем его, заключаем под стражу закона. Берем разгул, подводим к розетке, показываем две дырочки и говорим, если я тебя увижу около этих двух дырочек, то я тебе на твоей попе, где одна дырочка есть, я тебе еще вторую такую сделаю дырочку. Ты понял, да? Понял. Увижу, что подошел, и не дай Бог увижу, что ты туда что-то засовываешь. Чтоб ты знал, я тебе по попе так надаю, что ты сидеть не сможешь и лежать не сможешь. Понял? Понял. Так вот, смотрите, до пришествия веры вот этого ребенка, то есть до появления осознанного знания или ума, нас, родители, держали, заключили под стражу закона. Была своего рода такая христианская, но разумная, справедливая тюрьма. Закон какой? Возьмите за грех смерть. Подойдешь к этим дырочкам, получишь по попке, поняли, да? И заметьте, не здравомыслие, не вера, не рассудительность, не знание удерживало нас от того, чтобы мы не подходили к розетке, да? Страх перед разгою. Вот это у нас осознанно. Пусть там не совсем осознанно, на детском уровне каком-то, но тем не менее, мы это понимали, когда по попке папа как ушкварил, сказал, да? О, я схватил попку двумя руками своими, бегал, прыгал и хватал воздух, как рыбка на суше. Так вот, до пришествия веры, до появления ума, мы ради нашего спасения и правильного воспитания, пока нет ума, будем разговаривать с тем, что есть. Мы были под стражей закона. Был закон, было дело закона, но не было веры, не было понимания, и было разга, было наказание. Все. Слушайте, мы были заключены под стражу закона, это называется Ветхий Завет. До того времени, как надлежало открыться вере. Ну, вот это какая-то такая вера, если говорить христианским нашим языком, что это за вера, как, когда она появляется. Ну, это вот, как, когда это вот Бог даст, вот мы, у нас вера появится. Это просто опять какие-то таинства у нас. Я по-другому говорю. До пришествия ума, до появления ума, нас воспитывали при помощи разги, при помощи закона, при помощи наказания. До того времени, как надлежало открыться уму. Нас же наказывали, нас же предостерегали, с нами разговаривали, законом запрещали приближаться к розетке, но все время объясняли, показывали, мы это время что-то узнавали, информация становилась все больше и больше, да? И наступил момент, когда я стал понимать. И заметьте, когда я стал понимать, я подхожу к папе и говорю: папа, я теперь понял, я видел, как один дядя замкнул провода, как произошла искра, как дядю трепануло хорошо этим электричеством, да? Я понял, или я там, ребенок, допустим, в какой-то момент увидел, когда там ветер, буря порвала провода электрические, они упали, там было животное, провод попал по животному, и, ну, животное, допустим, там или человек умерли. Ребенок впервые это увидел, что вот он, электрическая искра, тока не видно электрического, да, но лампочка горит, вот искрит, да, а вот убила. И он говорит: папа, я теперь понял. Я понял, что ты не просто злой и запрещаешь мне подходить к розетке. Я лез туда, потому что не понимал той опасности. Папа, я понял, я больше теперь туда лезть не буду. Слушайте, появилась вера. Закон отменяется, закон заповедей, разга, наказание, предостережение. Закон заповедей Христос отменил и заменил их учением. Каким? Объяснил, до ребенка дошло, он теперь уже сам осознанно понимает, сам туда не лезет. И слушайте, разга уже не надо в этом вопросе. Пока у нас не было ума, папа говорил: пока не наберешься ума, жениться не разрешу. Будешь заключен под стражу закона. А он все-таки из-под стражи закона лез. Ну, папа не бил, потому что ребенок уже взрослый, да. Но закон наказывал. Раз женился, завел двух детей, получил элементы и развелся. Второй раз женился, опять ребенка завел, опять элементы получил. Третий раз закон нарушил, опять женился и все, искал, ну, кралю какую-то, да. Опять развелся и опять ребенок. Теперь, говорит, ты знаешь, папа, я больше не буду бегать за большой задницей. Ты знаешь, папа, я теперь понял, почему ты мне говорил. Я только сейчас до меня дошло, что ты все-таки любил, понимая, что я еще не готов к этой жизни. Папа говорит: хорошо. Хочешь еще жениться? Нет, пока воздерживаюсь. Но алименты будешь платить до совершеннолетия всей этой кучи людей и детей. Заметьте, открылась вера. Теперь не надо его на цепь садить, этого женишка. Теперь он сам думает. Если что-то не понял, спрашивает у следующих людей. Молится, но не рвется, как говорится, с открытым забралом в бой. Он понимает, заметьте, появилась, открылась вера, появился ум. Ну, знаете, вот эта вера открывается, одному надо один раз упасть, другой всю жизнь будет падать. И хорошо, если на старости лет появится вера. То есть, в смысле, появится ум и появится вера как-то по-другому поступать. 24 стих. Итак, закон был для нас где-то водителем по Христу. Обратите внимание. Закон, разган, наказание, возмездие за грех, смерть. Слушайте, закон, нет ума? Нарушаешь закон? Причиняешь боль и страдания другим людям? Слушайте, наказание должно быть. Вот помните, от того многие из вас немощны, больны, немало умирают, потому что, помните, да, как относятся к вечере? Не рассуждают о теле Господнем. Не исследуют свое сердце. Просто тупо, по вере, принимают участие в вечере. Ну как человека остановить? Слушайте, это говорит о чем? Что он в Ветхом Завете находится. И будет наказание, будет закон, возьмите за грех, от того вы немощны, больны, немало умирают. Почему? Ну как вас привести ко Христу? Вот заметьте, начинаются болезни, начинаются страдания, операции, онкология. Смотрите, начинаются размышления, начинаются молитвы, поиск, исследование Библии. И слушайте, вот это называется закон, болезнь, да, дисциплина, наказание, тюрьма, с ума, нищета, да. Смотрите, детоводитель ко Христу. Но это детоводитель, это детский такой метод применения, приведения человека ко Христу. Закон ветхозаветний, Моисеев, дисциплина, наказание. Помните там, плен, голод, холод, да? Это детоводитель. Теперь слушайте, закон был детоводителем ко Христу. Я делаю вставочку. Чтобы как в результате закона, запрещающего мне делать любое преступление и заставляющего меня думать над тем, что мне объясняют, в конечном итоге, пожив вот в этой армейской дисциплине, я пришел ко Христу, заметьте, ко Христу пришел, это не в смысле пришел в церковь и покрестился, а пришел к разумению. Пришел к пониманию того, что Христос есть премудрость, и я должен ее у Него получать. Закон был детоводителем до того времени, пока прийти ко Христу, это называется прийти к разумению, к осмысленному разговору со Христом. Дабы нам с этого момента уже не быть, это я сейчас уже интерпретирую, объясняю своими словами, чтобы было понятно, дабы закон уже нам не нужен, мы пришли ко Христу, нам не надо наказания, нам не надо разга, да? Я уже разумный, я уже рассудительный человек, я уже имею общение со Христом, Он меня учит, я понимаю, я исполняю. И теперь, слушая наставления Христа, я уже оправдываюсь верою. В детском возрасте законом. Папа, я же не пришел к розетке, хотя все время мечтаю подойти. И когда папа идет на работу, я нарушаю закон, прихожу к розетке и рассматриваю эти дырочки. Но веры нет. И оправдаться верою не могу. Осознанного понимания нет. Осознанного поведения разумного нет. Вот пока не было ума, пока не было рассудительности, да, я был под руководством где-то водителя. Я был в Ветхом Завете, и ко мне применялись, и мне надо было, нужны были обряды, символы, церемонии, напоминающие, заставляющие меня что-то делать. Дабы в конечном итоге поумнеть, соединиться со Христом и начать с Ним живой, нормальный, разумный разговор, слушать, понимать и делать. И с этого момента уже оправдываться, слушайте, верою, которая проявляется в делах на основании того, что мы услышали, чему мы научились у Христа. Дальше, 25 стих. По пришествии же веры, перефразирую, с момента появления ума, осознанной веры, так можно сказать, мы уже не под руководством детоводителя. Мы переходим из Ветхого Завета, переходим в Новый Завет. Потому что Новый Завет вложу законы мои в мысли и в сердца. То есть это уже разговор Христа с человеком, да? Ветхий Завет, это взял за руку, а в мозги и в сердце ничего не могу вложить, и он все время вырывается, не хочет пребывать в этом Завете, противится и возмущается. Вы видите, да? По пришествию ума, с момента появления, по пришествию веры, с момента появления ума, мы переходим из Ветхого Завета в Новый Завет. Происходит осознанная работа, разумное общение человека со Христом. Где все, к чему мы приходим, приходим через познание, через работу Святого Духа, который научит, наставит, а мы вникнем, поймем и осознаем. Я думаю, понятно, я объясню. Что это обозначает? До появления ума мы были под руководством детоводителя, как я сказал, были в Ветхом Завете, а с появлением ума перешли в Новый Завет. Храм еврейский имел две, ну, само здание имел две части. Первое – святое, как Павел пишет, 8-я, 9-я глава послания евреям, да? Имел две части. Святое, в котором приносились жертвы, совершались там пития, омовения, помните, пищи, пития, омовения, которые в совести, то есть внутри, в сознании, в сердце, не могли изменить приходящих с ними туда, в первую часть. То есть, заметьте, очищение в первой части не могло произойти. Не могли изменить, не могли очистить людей в сознании, если они совершали обряд, дело закона, но им не объясняли смысла этого закона, и они его не понимали. Вы поняли? Очищение человека от греха происходит на уровне сознания и сердца, а не на уровне руки. Рука соблазняет, отсеки, вторая рука полезет туда. Не на уровне глаза, который соблазняет. Вырви правый глаз, левый туда же смотрит. Вырви левый глаз, глаз нет, а я уже видел, теперь я уже все равно живу в этой похоти и все равно вижу глазами веры, так сказать. Теперь, что хочу сказать. Вот то, о чем я вам прочитал, по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя, мы уже не в Ветхом Завете, а в Новом Завете. Это обозначает образное, да, событие. Если мы жили по фарисейским законам, не разумея, во что верим и почему верим, то мы как бы находились, совершали служение, жили, пребывали в иудейском храме, в святом, в первой части во святом. Когда появился ум, ну, если в первой части правильно учат, то появляется ум, появляется осознанное понимание, во что и почему я верю, да, то мы, научившись слышать Христа, научившись размышлять, понимать и разуметь, заметьте, когда мы плоть еще не распинаем, Папа при помощи ремешка заставляет нас распинать. Мы распинаем, заметьте, благодаря этому рассудок не деградирует. Наоборот, разгаз заставляет думать. В одни несчастья размышляй. Да? Мы начинаем размышлять, мы набираемся ума, похоть умерщвляется, пусть даже принудительно, при помощи разги и наказания. Мы начинаем разговаривать, и мы начинаем, оказывается, слышать, что тут за завесой во святом святых Христос. И я вдруг начинаю слышать, о чем он говорит, начинаю четко и понятно понимать, что он говорит. Я говорю, слушайте, мне здесь надоело. Слушайте, я хочу перейти туда. Слушайте, я хочу очищения, потому что я совершаю обряды, сижу на этих вечерях, на омовениях, субботах, свининах, десятинах, а толку никакого нет, я остаюсь тем же самым раздражительным человеком. Я хочу очиститься, потому что я научился слышать, понимать, и уже вижу, понимаю, меняется сознание, начинается очищение. Я уже как бы, заметьте, разделяет святое, святое, святых, разделяет завеса. На языке Библии, словами Павла, евреям, послание евреям, не буду говорить сейчас головой, потому что не помню, да? Что плоть Христова являлась, символизировалась вот этой завесой. Когда он ее распял, победил плоть свою, да, она разодралась, и помните, Павел пишет, что мы можем, имеем уже дерзновение входить во святое святых верою, держась за этот якорь, за эту цепь якорную, которую внес туда во святое святых Христос, и мы, держась за нее, верою можем туда входить. Для тех, кто верит, что Христос там в небесном храме где-то когда-то, в каком-то году перешел из святого святое святых, в каком-то году, но кто до сих пор сам так и не изменился, говорю, что вот это, что я прочитал в 25 стихе, это обозначает переход верою, символический переход, никакой не буквальный, да? Когда мы становимся небесным храмом, то есть земной храм, первая часть, ветхозаветная часть, потому что святое символизирует Ветхий Завет. Читайте 9 главу Евреям. Если мы живем в сердце и мысли не с Богом, но внешний закон соблюдаем, мы живем, мы находимся в состоянии Ветхого Завета. Но мы не небесный храм, мы земной храм, в котором совершаются жертвы, в котором священники по чину, помните, да, Аарона, а не по чину Мелхиседека, которые сами не освящены, которые сами должны каяться, и они учат нас этим же обрядом, и мы тоже должны каяться, всю жизнь верить во что-то, что-то совершать, и так никогда ни к чему не прийти к положительному результату. Мы называемся земной храм. Пока мы исповедуем фарисейскую религию, религию внешности, да, религию фасада христианского, а внутри мы не изменены, то мы служители Ветхого Завета. Мы фарисеи из фарисеев, плоть от плоти, кровь от крови, да, кость от кости. Мы земной храм, который в буквальном смысле был отменен, в буквальном смысле был разрушен, да. А небесный храм, это когда мы при помощи правильного применения закона Моисеева, при помощи закона возмездия за грех смерть, научились думать, научились слышать Бога, вступили в контакт, стали понимать, стало нам тесно, стало нам скучно здесь. Мы захотели перейти во второй класс, мы созрели, мы переходим, заметьте, но если мы разговариваем со Христом, Он нас учит, мы распинаем свою плоть, мы раздираем вот ту завесу, которая разделяла нас в Ветхом Завете от Христа в Новом Завете. И мы входим сквозь завесою, верою, путем Христовым, в то место, которое называется Святое Святых, в то место, где пребывает благодать Божья, где Христос сидит как бы на престоле благодати с Отцом, и то место, которое называется Очистилище. То, что Елене Уайт было показано, что Христос перешел из святого во Святое Святых, какого-то небесного храма обозначает, дорогие верующие, вам Бог сигналит через этого человека. Пора заканчивать свою вот эту фарисейскую религию. Пора прекратить притворяться, играть в какую-то веру и какую-то любовь. Пора переходить к осознанной вере, к осознанному контакту со Христом, вступать в живой конкретный контакт со Христом, менять сознание и преображаться. То место называется очистилище. Пока мы говорим о том, что мы грех не можем победить, что это невозможно, что это только Христос, я вам хочу сказать, значит, мы так и не попали в баню водную, да? Где происходит очищение, омовение через Слово Божье. Мы не в очистилище. А нам объяснили, что чистилище или очистилище, это вот когда человек умирает, я хочу сказать, когда человек умирает, его можно по-православному перекрестить и сказать, все, труба тебе. Хорошего достиг, хорошее получишь награду, плохого достиг, труба тебе. Я задаю вопрос, как бы, правильно ли мы это понимаем, правильно ли нам это объяснили. Чистилище это здесь на земле. Мы храм Бога живого, и пока в этом храме Христос только снаружи, и мы его не упускаем внутрь, да, то мы не являемся храмом небесным. Христос хочет войти туда, и чистилище или очистилище – это внутри нас, в нашем сознании и в нашем сердце. И Христос в 3 главе Откровения, да, говорит послание ангелу Ладикийской церкви, «Се стою у двери и стучу», заметьте, говорит верующим или верующему. «Вы меня не упустили в сердце и в мысли, вы не упустили меня в свое очистилище, вы противитесь очищению, вы говорите, что очистилище это после смерти, и там даже можно будет очиститься, и даже если мы грешили на земле, все равно как-то нас оттуда переведут в Царство Божие, да? Это обман, это отвлечение, которое нас расслабляет и ложно обнадеживает. Дает ложную надежду на наше спасение. Этого никогда не будет. Очистилище внутри нас, очистилище это в нашем сознании, в нашем разуме и в нашем сердце, и Бог туда стучится. Вот этот переход от Моисеева закона, от Ветхого Завета, от святого к благодати Нового Завета, да, к святому святых, да, к разумному осмысленному пониманию и осознанной, разумной, осмысленной вере, вот этот переход обозначает, что мы пришли в единение со Христом, что теперь должны пребывать во Христе и верою и послушанием оправдываться пред Ним. Вот к чему наша вера, наша, я имею в виду, если она библейская, должна нас привести. Вот к чему нас не привела наша вера, потому что она не Христова, она не библейская, она человеческая, придумана ленивым, нерассудительным, фарисействующим каким-то верующим. Я на этом буду заканчивать. Вот что касается веры, да, мы прошли, я думаю, вы понимаете, вот эти все заблуждения, вот эти все понимания являются результатом слепой веры, что вера у нас нерассудительная, нездравомыслящая, слепая, да, что мы ничего не можем делать, что это невозможно делать, что грех непобедим, да, похоти плоти остаются до самого пришествия, и только Христос может в момент пришествия, там преображения, нас изменить. Нас так научили, потому мы имеем то, что мы имеем. Такова наша жизнь, такова наша праведность, таковы наши понимания, такова наша церковь, и потому Христос до сих пор не приходит. Потому что учиться мы не научились у Христа, а учить этому мир, он и так в больших заблуждениях утопает. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Извините, все-таки задержал вас сегодня, да. Ну, в крайнем случае, послушайте за два раза, если будет трудно слушать. Но, тем не менее, хочу все-таки сказать, что вот та вера, которая библейская, она приносит результат, она приносит удовлетворение, она разумна, она приносит радость, осмысленность в служении Христу. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам.